Крещение – самое первое таинство в жизни человека. Многие святые называют его вторым рождением, началом обновленной жизни, усыновлением Богу. О крещении мы беседуем сегодня с митрополитом Саратовским и Вольским Лонгиным. Здравствуйте, Владыка.
Здравствуйте, Юля.
Владыка, ну вот у нас в митрополии перед таинством крещения приняты, и, надо сказать, без этого уже, наверное, невозможно, специальные подготовительные беседы. Вот как вы относитесь, тем более, что именно вы ввели этот порядок, к этому порядку, и зачем они вообще нужны человеку?
Ну, во-первых, хочу сказать, что беседы эти проводятся не только в нашей митрополии, во всей Русской Церкви. С того времени, когда церковная жизнь в нашей стране стала свободной, в священноначале в лице святейшего патриарха, сначала покойного патриарха Алексея II и святейшего патриарха Кирилла, постоянно призывала к тому, чтобы мы перестали крестить просто вот так автоматически, как мы вынуждены делали это в советские годы, когда принесли ребеночка, быстренько-быстренько покрестили, и на этом все закончилось, и отправили домой. Потом были приняты решения соборов по этому поводу, и сегодня во всей Русской Православной Церкви совершенно обязательно беседы, так называемые огласительные беседы, они были в древности, они, в общем-то, всегда проходили, их проводили с людьми, желающими креститься, для того, чтобы люди подходили к этому самому главному, наверное, таинству, не просто первому таинству, а самому главному, с которого начинается церковная жизнь, вполне осознанно. Человек, который пришел и просит крещения, прежде всего должен понимать, что такое крещение, какие обязательства оно накладывает на человека. Вот, может быть, употребляя слова из другого чинопоследования, из монашеского пострижения, «Вишь, к чему приступаешь, и чего отрицаешься?» Человек в крещении дает Богу обещание чистой совести. Человек отрекается от сатаны и всех злых дел, которые связаны с человеческим грехом и являются последствием грехопадения первых людей. Вот это нужно очень хорошо понимать и представлять себе. И нужно обязательно знать свою веру. Человек, приходящий креститься, должен не просто где-то, когда-то услышать о существовании Церкви, Евангелия, Господа нашего Иисуса Христа, но он должен прочитать Священное Писание, он должен понимать, что такое Церковь Христова и каково будет его место в ней. Вот. Крещение должно совершаться абсолютно осознанно. И для этого служат вот так называемые огласительные беседы, в которых перед человеком раскрывают вот эти вот истины. А дальше он уже в зависимости от того, насколько он их воспринимает, он может послушать, сказать, нет, это вообще мне не подходит, это не мое, мне это не нужно, развернуться и уйти. И в этом состоянии, если у него такое отношение, правильно сделает. Гораздо хуже будет, если он просто крестится, так сказать, ради угождения своим каким-нибудь верующим родственникам, или там просто, как говорится, на всякий случай. И поэтому вот я думаю, что сегодняшние беседы, которые проводятся, если взрослый человек хочет сам креститься, то с ним, а если это младенец, то с восприемниками и его родителями, эти беседы абсолютно необходимо и, собственно говоря, не являются ничем чем-то новым. Это традиция церкви, которая у нас была прервана искусственно в советские годы, так же, как прерваны были искусственно все, почти все, большинство традиций, церковных правил, поскольку их просто было невозможно соблюдать.
Владыка, ну а что происходит с самим человеком во время крещения?
Во время крещения человек, ну, прежде всего, после того, как заканчивается оглашение, он исповедует, прочитав символ веры, свою веру во Христа и Церковь, человек через погружение в воды купели как бы приобщается к смерти и воскресению Христову. Трекратное погружение в воду как раз знаменует трехдневное погребение Христа и впоследствии его воскресения. Вот почему одно из очень важных составляющих частей крещения является именно погружение младенца если он маленький, в специальную купель для, для младенца, взрослого, уже в большую купель. Именно погружение, а не просто окропление водой, как это иногда, к сожалению, до сих пор еще встречается.
Владыка, но и вы сами крестите, в том числе, взрослых людей. Да. По каким причинам такие люди принимают таинство крещения, как правило?
Я думаю, что абсолютное большинство, может быть, даже и все 100% взрослых, которые крестятся, это люди, которые приходят к этому сознательно. По крайней мере, мое краткое даже общение перед самим крещением, я тоже общаюсь с ними, спрашиваю, вот, позволяет мне сказать, что это так вот. Это сознательный приход к Богу. Другое дело, насколько люди потом готовы реализовать вот то, что они получили в крещении. Здесь бывает по-всякому. Я скажу, что процент людей, которые остаются постоянно в церкви, достаточно высок. Но это, конечно же, не 100%, все равно. Хотя, когда мы крестим взрослых людей, они у нас и стоят на литургии после крещения, и причащаются впервые в жизни святых Христовых тайн. То есть они, видите, сразу становятся участниками. Во-первых, перед крещением они проходят исповедальную беседу, потом они крестятся, принимают миропомазание, потом причащаются. То есть, ну, практически основные таинства церкви, да, они в них принимают участие. Я думаю, что даже если кто-то вот сию минуту не готов как-то изменить свою жизнь, все равно у этих людей гораздо больше шансов потом все-таки как-то прийти к Богу и начать уже полноценную церковную жизнь.
Владыка, ну а вот те обеты, которые человек, принимая таинство крещения, дает Господу, как вы думаете, они не останавливают ли от этого, ну, очень серьезного шага, вот как раз таких взрослых людей, осознанно приходящих к вере?
Ну, для этого нужно опросить всех тех, кто не подошел к крещению, не пришел креститься. Это сделать сложно. Но я думаю, что да, основная причина, по которой люди обходят церковь стороной или не приходят в нее, это как раз боязнь того, что нужно себя менять. Потому что каждый человек, даже совершенно далекий от церкви, от Бога, в глубине души, во-первых, не раз задумывался над этими вещами. И если из этих мыслей ничего не вышло, не последовало за ними ничего, значит, он просто эти мысли от себя отгонял. Но научился их отгонять именно потому, что каждый человек понимает, стань я верующим, мне нужно очень многое будет изменить в моей жизни. А это больно, это неприятно, это тяжело. И очень мало людей готовы себя так вот перевернуть с ног на голову. Или, точнее, наоборот, с головы на ноги опять, да?
Владыка, ну а вообще отличается крещение взрослых от крещения детей? И когда все-таки лучше, правильнее крестить человека?
Я думаю, здесь не надо подходить лучше-хуже, совершенно абсолютно одинаково. Но мы знаем такое правило, что мы крестим детей по вере их родителей. В самом таком крайнем случае, скажем, по вере бабушки, дедушки, которые здесь не просто живут на даче там, или в деревне, а имеют отношение прямое к воспитанию этих детей. То есть мы видим, мы знаем, что мы... что они смогут их воспитать. Скажем, вот моего поколения люди, да, мы все бабушкины внуки. Нас очень много, и меня, и очень многих моих друзей, и близких. Нас в церкви привели бабушки. Наши мамы и папы уже не ходили в церкви. А вот бабушки еще ходили, еще были церковными людьми. И поэтому я думаю, что вот если священник знает и уверен, что родители верующие, верующие бабушки, дедушки, то мы крестим по вере взрослых. И кроме того, в церкви есть традиция давать восприемников от купели младенцам. Для взрослых это не обязательно. Восприемники – это или крестные. Ну, сегодня у нас в обществе самое такое отношение к крестному, ну, самое странное, может быть, это какой-то способ породниться, покумиться, ну, и так далее. А вообще крестные – это взрослые верующие православные христиане, которые берут перед лицом церкви и общины верующих людей, прихожан церкви, берут на себя обязательство помогать родителям в духовном воспитании их детей, в их религиозном воспитании и в оцерковлении. А в случае, если, не дай Бог, родители, ну, всякое бывает, умирают, остается ребенок сиротой, то обязанность крестных взять его к себе и в дальнейшем воспитывать и заботиться о нем так же, как о своем родном ребенке. Вот изначально предназначение крестных. Что касается взрослых, то мы крестим людей, которые не выросли в верующей семье, или по какой-то причине кто-то из родителей, может быть, неверующих, категорически отказал в крещении. Да, бывает так. Вот мама ходит в церковь, а папа нет. Родился ребеночек, мама говорит, давайте крестим. А потом, нет, и не все, ни в коем случае. Только
вырастет,
через мой
сам
труд.
Решит еще.
Да, вырастет, сам решит. Ну, тоже возможно. В этом нет какой-то большой трагедии. Вот действительно, вырастет, сам решит, но совершенно понятно стремление верующих родителей своего ребеночка окрестить. Помимо, чтобы своих усилий, помимо воспитательных каких-то мер и методов воздействия, все-таки еще было бы соучастие благодати Божией, которая помогает человеку в том числе и справляться со своими собственными недостатками и грехами. Вот, поэтому, когда лучше крестить, ответ на этот вопрос зависит исключительно от ситуации в семье.
Владыка, на наш портал «Православие и современность» по теме сегодняшней беседы пришло очень много вопросов в ваш адрес. Я их зачитаю. Андрей пишет вам. В других христианских конфессиях, если человек крещен во младенчестве, в сознательном возрасте он обязан пройти конфирмацию, то есть меру помазания у католиков или исповедание веры у протестантов. У нас обычно считается, что крещение действенно вне зависимости от веры крещаемого и восприемников. Где грань между сознательным и сверхъестественным?
Нет, у нас вот здесь Андрей не прав. Я бы его вопрос разделил на две части. Ну, во-первых, конфирмация у католиков и аналогичное чинопоследование, да, у протестантов, оно связано немножко с другими вещами. В принципе, как дисциплинарная мера, это неплохо. И я думаю, что вот мы сейчас где-то тоже подходим вот к такому с нашими огласительными беседами, немножко по-другому, но пытаемся достичь тех же результатов. Ведь конфирмация – это не просто отдельное миропомазание, да, которое обязательно совершает епископ у католиков, а это еще и подготовка к миропомазанию, например, к первому причастию, это соответствующие даже экзамены для детишек, когда они уже осознанно могут рассказать, ну, сами понять и рассказать о своей вере, о церкви. Вот, собственно говоря, мы с нашими огласительными беседами пытаемся достичь того же самого результата, только уже со взрослыми людьми. Вот. Повторюсь, как дисциплинарное явление достаточно неплохое, когда у католиков вокруг этого начинает возникать некое квазидогматическое оправдание, это уже, конечно, неправильно. Что касается того, что у нас обычно считается, ни в коем случае у нас так не считается, а надо четко отличать учение церкви, которое всегда было одинаковым, даже в самые тяжелые времена для церкви, когда она, может быть, не могла какие-то вещи реализовывать исключительно из-за внешних обстоятельств, от народного, так сказать, от бытования, то, о чем мы сейчас говорили, действительно, вот крестите, все, это наши вот обычаи, мы русские, значит, у нас крещенные, все, не забивайте нам голову, давайте вот делать свое дело уплочено.
Да-да-да.
Все. Но это не учение церкви. Это то, во что вот выливается такая ситуация, когда церковь долгие десятилетия не имела возможности кого-то чему-то учить, и более того, это жестко пресекалось, и попробуй священник собери вокруг себя хоть стариков, хоть молодежь, тут же последовали прещения, всех разгоняли, священнику просто снимали с регистрации, на этом все заканчивалось. Поэтому, конечно, и люди от этого отвыкли, да и у духовенства отбили какую-либо охоту, и сначала страха ради, а потом они поняли, что и, в общем-то, удобно. Батюшки, ни о чем не заботиться. Пришли к тебе люди, ты там кадилом помахал, там сделал то, что они просят от тебя, и все, деньги получил, и до свидания. Эта ситуация, которая была при советской власти, она развратила обе стороны. И людей,
Вот, и духовенство. Но вот мы сейчас стараемся это загладить. Быстро ничего не может получиться. Но уже сейчас можно сказать, что есть определенные весьма такие значительные результаты в этом направлении. Поэтому, что касается грани между сознательным и сверхъестественным, в церкви все взаимосвязано. И все, вот есть такое церковное абсолютное понятие, богословское понятие, которое некоторое время тому назад как-то выскочило из богословского словаря на улицу и стало употребляться везде, где надо и не надо. Синергия. Да. Это как раз слово, которым передается вот это вот совместное действие благодати Божией и человеческой воли. Человек должен стремиться к спасению, а Господь ему помогает. И вот совместное действие вот, человека и Бога, и благодати Божией называется, вот, и описывается именно этим словом – синергия. Вот поэтому грани здесь трудно провести между сознательным и сверхъестественным. Человек должен подходить к крещению, как и ко всему в церковной жизни, осознанно. Даже если это какие-то символические действия, он должен понимать их символизм, вот, и воспринимать то, что дает Господь, подает своей благодатью.
Владыка, на епархиальном сайте часто задаются вопросы такого рода. Скажите, пожалуйста, сколько будет стоить покрестить дочь 9 месяцев, Дарья?
Мы много раз говорили, я могу еще раз это повторить, что у нас нет прейскуранта. Те деньги, которые человек оставляет, приходя в церковь, это пожертвования. Да, для того, чтобы каждый раз за ящиком церковным не устраивать дискуссию такого типа. Вот, знаете, вот сколько заплатите, а вот сколько? Ну, вот сколько вы можете? Нет, ну, вот скажите, сколько? Ну, вот, это очень частые такие вещи. Поэтому есть некая, мы называем ее рекомендуемая сумма пожертвования. Она разная в зависимости от храма, она может варьироваться. Мы стараемся как-то их держать на одном уровне, но это не всегда возможно даже практически. У нас, по крайней мере, в епархии абсолютно в каждом храме все абсолютно настоятели и все работники, которые оформляют требования, они предупреждены, что если у человека нет денег или он не может пожертвовать именно ту сумму, то он может дать денег столько, сколько у него есть, сколько он может, сколько позволяет его возможности. Если вообще ничего у человека нет, то мы совершаем бесплатно те требы, те какие-то таинства, совершение которых человек обращается в церковь. Об этом все знают, и я еще раз это повторяю, как раз послужит тому, чтобы об этом знали и другие, не только работники церкви. Что касается возраста, никакого значения это не играет.
Владыка, следующий вопрос достаточно пространный, но так как вы благословили читать вопрос целиком, я его зачитаю. Хорошие знакомые попросили меня стать крестной матерью их годовалого сына. В окружении этой семьи вообще нет верующих, сами они от церковной жизни далеки. Но ребенка крестить хотели бы, и поэтому обратились ко мне. Я отказалась, хотя люди эти мне дороги. Объясню почему. Территориальная удаленность, видимся в лучшем случае раз в год. У меня уже есть два маленьких крестника, и мне с моей рабочей семейной занятостью, на руках пожилые родственники, даже для них организовать полноценную церковную жизнь не удается. Родители детей к этому не прилагают никаких усилий, а я не всегда могу вырваться к ним, чтобы сводить детей на службу. Эти обстоятельства для меня постоянный источник расстройства, мучает совесть, что не получается быть добросовестной крестной матерью. Дети недополучают внимания. И брать на себя ответственность еще за одного ребенка и ничего для него не сделать в плане воцерковления было бы безрассудно. Но я постоянно мыслями возвращаюсь к этому вопросу. Ребенок живет без крещения, родители к Богу не тянутся. А ведь так порой бывает, что именно через крещение малыша и родители входят в церковную жизнь. Правильно ли я поступила? И второй вопрос. А если родители никак не могут найти крестных для своего ребенка, покрестят ли без них?
Правильно поступила Анастасия. Я абсолютно согласен с ней, что формально брать на себя обязанности крестного, понимая, что ты этого ничего из этих обязанностей выполнить не сможешь, категорически не надо. Вот. Что касается всего остального, ну, на волю Божию надо полагаться. Вполне возможно, что ребенок вырастет, сам захочет креститься, он сам узнает о Боге, о церкви. Конечно, обидно, что это, когда близкие люди так живут, для каждого церковного человека очень обидно. Но, с другой стороны, вот просто так крестить ребенка неверующих родителей, не имея самой возможности каким-то образом ему помогать, я думаю, не стоит. И, конечно же, без крестных в таком случае крестить их ни в коем случае нельзя. Потому что если родители неверующие, то это совершенно бесполезно будет.
Владыка, наверное, можно на домашней молитве, если так переживать.
Я думаю, да, вполне. Может, Анастасия как-то молиться Богу за этого ребенка, просить Господа, чтобы Господь, имиживейся судьбами, то есть так, как он сам знает, смог бы привести его к Богу, к себе.
Владыка, тоже очень частый такой распространенный вопрос, можно ли быть крестным заочно? Вот нам пишет Татьяна, моя близкая подруга живет в Петербурге. Эту подругу ее приятельница попросила стать крестной у ее сына. Но обстоятельства сложились так, что Аня не смогла, у самой маленький ребенок. Та девушка переживает и просит Анну стать заочной крестной, оправдывая это тем, что в советское время многие так и делали. И такой опыт есть у ее родителей. Можно ли вот в современных условиях так поступать?
Ну, опять же, это получится то же самое, что вот у Анастасии, которая задала предыдущий вопрос. То есть это будет формальное назначение крестной, но реально она не сможет, скорее всего, никаким образом участвовать в воспитании и в духовной, в церковной жизни этого ребенка. В советское время много чего было. Я уже сказал в самом начале нашего разговора, что в советское время церкви надо было выживать. И отпевание заочное появилось только в советское время, да, ведь вот ни одна православная церковь мира не знает такой вот вещи, как заочное отпевание. А у нас в России, в советской России, оно сначала появилось как нечто, ну, исключительное. С чем это связано? Арестовывают человека, дают 10 лет без права переписки, расстреливают без суда и следствия. Никто не знает, где он, то тело никто найти не может. До сегодняшнего дня никто не знает, кто где похоронен. Да? Что остается делать людям, которые в большинстве своем были тогда верующими, церковными людьми, прийти и попытаться как-то вот о нем начать церковную молитву. Как начать, если его никто не знает, похоронен он, не похоронен, выброшен в какой-то ров. Ну, вот так появляются заочные отпевания. Сначала как одиночная практика, потом война. Естественно, то же самое на войне до сегодняшнего дня находят останки солдат, да, прошло уже сколько лет после войны. А сегодня мы сталкиваемся с тем, что приходят люди в храм, говорят, нам бы заочно отпеть. А почему заочно? Да вот, как похоронное бюро, там 3000 требует за то, чтобы церковь завести. Нам, говорит, дорого. Вот. Вот вам, пожалуйста, да? Вот такая вот вещь. Вот точно так же заочные крестные приходят покрестить ребеночка, причем выбирают для этого какой-нибудь деревенский храм, подальше от города, где никто не узнает, не потребует паспортов вот, от родителей. Привезла там бабушка или там еще кто-то из родственников. Вот. Какие крестные? Как можно их собрать? Да? Крестный живет в другом городе и тоже, может, где-то работает. Не дай бог еще к партии или комсомолу имеет отношение. Да? Там вообще немыслимо. Ну и крестили, в том числе и с такими крестными. Вот. Но, слава Богу, сейчас другое время. Мы живем в другой стране. Вот. И все эти вещи, которые возникли во времена гонений и притеснений церкви, от них нужно отказываться.
Владыка, но ведь крестные родители и будут перед Господом отвечать за то, как...
Конечно, конечно. Но если человек малоцерковный, ему вот эти наши слова, что он перед Господом будет отвечать, что мы их сказали, что мы не сказали. Он в Бога-то особо не верит. И ему это, пожмет плечами, да и все. Поэтому вот ни в коем случае нельзя брать в крестные от людей недостаточно церковных или вообще не церковных. Ни в коем случае.
Вот вы ответили на один из самых распространенных вопросов, в том числе на нашем портале «Православие. Современность». Задают нам наши, в том числе телезрители и посетители портала, вопрос, можно ли, да, брать не православных крестных?
Это совсем бессмысленный вопрос. Как? Категорически нельзя.
И можно ли не воцерковленных?
Тоже нельзя.
Например, такой вопрос есть. Можно ли брать крестными тех, кто живут гражданским браком?
Ну, вот смотрите, вот давайте. Вот вы преподаете сейчас в ВУЗе, правильно? Да. В юридической академии. Что вы преподаете?
Ну, у меня сейчас, я преподаю сейчас в MBA, в Ирбисе, и я преподаю как раз искусство коммуникации.
Вот скажите, можно взять дядю Ваню дворника и поставить вас подменить на какую-нибудь лекцию, чтобы он ваш предмет вместо вас преподавал.
Вместе со мной. Это называется бинарная лекция. Вместо вряд ли.
Вот. Не потому, что он плохой человек. Он может быть замечательным человеком, да? Но он просто не специалист. Он не знает. Он не знает того, о чем нужно говорить вашим студентам. Вот точно так же здесь. Крестный – это человек, который должен учить. А чем он будет учить, если он сам не знает? Это абсолютно бессмысленно, это вот такие занятия. И поэтому здесь категорически не может быть даже речи об этом. Что касается гражданского брака, человек, живущий в грехе, вот, и не кающийся в нем. Понятно, что нет человека, который чем бы то ни грешил, и люди верующие не исключение. Вот, но если они живут церковной жизнью, они каются, они исправляются, по крайней мере, работают над этим. Вот. А гражданский брак – это вещь церковью недопускаемая, поэтому такой человек не может быть крестным, так же, как он не может участвовать в каких-либо таинствах, кроме таинства покаяния.
Владыка, ну еще очень часто спрашивают, как выбрать имя для крещаемого. Распространенное очень такое восклицание, например, «Ой, а можно только не мученика?»
Ну, видите, мы живем, как вам сказать, в такой двойной, тройной жизнью даже, да? Вот. Есть еще такая жизнь такого душевного подполья, я бы так назвал, да? Это всякого рода любовь и боязнь одновременно, и любопытство ко всякого рода таинственным явлениям, к экстрасенсам. И вот тут вот, особенно учитывая, что все это очень активно пропагандируется, распространяется, вот мы с вами там раз в месяц или там чуть почаще или чуть пореже отвечаем на какие-то вопросы. А у нас целые каналы занимаются тем, что там какие-нибудь убийства экстрасенсов показывают целыми, я не знаю, там в праздничные дни там чуть ли не целыми сутками подряд. Вот. И огромное количество людей сидит, всю эту билиберду слушает, забивает себе голову, и потом вот возникают такие вопросы. По традиции, русской традиции, она не обязательна, но она у нас достаточно устойчива. Имя ребенку стараются найти такое, которое есть в святцах, то есть у кого-то из древле бывших святых. Вот. Это не всегда, скажем, не всегда это соблюдается. Не во всех православных церквах, и у грузин, и у греков, и у сербов, и у болгар могут быть и другие имена. Вот. Но у нас в России вот так. Даже когда-то в старину, ну, даже еще в не очень далекую старину, даже делали так. Открывали церковный календарь, смотрели день, в который родился ребеночек, и называли, если это девочка, одним из женских имен, которые в этот день празднуются, кого-то из святых, если мальчик, одним из мужских имен. Потому что ведь в каждый день церковного года обычно празднуются несколько святых, иногда десятками даже целых. Там можно искать и выбирать имена. Помните, как у Пушкина, как ваше имя, смотрит он и отвечает: Агафон.
Агафон, да. Агафон, да. А она жениха искала.
А откуда, да. Откуда Агафон в деревне, да, где-то в глухой деревне?
По так,
просто под святцем открыли, назвали, вот, или допустим, Моисей, Абрам. Да. Ну, вот интересно, откуда это в русской деревне? Там Моисеевич, там и Абрамович делался, да? И святцев. И ниоткуда, больше ниоткуда. Поэтому вот такая традиция есть. Ведь тут даже, смотрите, у нас слово «именины» – это день памяти святого, имя которого ты носишь. И только в последние столетия вместе с именинами появляется день рождения, как нечто отдельное, как некий отдельный праздник. Да? А еще в детском садике мы, по крайней мере, не знаю, как сейчас пели песню, да, как на Ванины именины, испекли мы каравай. Да? То есть имеется в виду, он же, это же и день рождения тоже. То есть именины, день рождения – это был один день, потому что именно в этот день празднуется память того святого, имя которого носит родившийся в этот день ребенок. Так было. И люди верующие, церковные, стараются придерживаться этой традиции.
Ну, вот моя бабушка, Царствие Небесное, называла всех своих пятерых по святцам, и последнего только Владимиром в честь Ленина. Как это у них в советские годы уживалось? Пропаганда работала.
Работала.
Владыка, ну а если имени ребенка, например, Аделина, нет в святцах, тогда как поступать родителям?
Если родители верующие люди, то можно будет все-таки сначала посмотреть святцы. А если это уже люди потом пришли, ну, крестят сейчас обычно просто с другим именем. То есть вот в паспорте будет Аделина, скажем, когда если она будет подходить к причастию и участвовать в церковных таинствах, ну, каким-то созвучным, Ангелина, скажем, да?
Владыка, сейчас Великий пост, крестят ли?
Да, конечно. Вообще нет никаких периодов, когда бы крещение было запрещено или невозможно.
Благодарю вас, Владыка, за ваши ответы и напоминаю нашим телезрителям. Свои вопросы митрополиту Саратовскому и Вольскому Лонгину вы можете присылать на адрес электронной почты, который сейчас на экране. До свидания, ангела вам, хранителя.